Короче говоря, давайте переходить наконец-то к сегодняшней теме, ради которой вы, наверное, на стрим залетели. Я на самом деле несколько удивлен, что выбрали именно ее. Это было неожиданно, прямо скажем. Но, видимо, метагейм будоражит ума и сердца, как обычно. И в целом, это довольно интересная тема. Она не шибко объемная, но интересная. Немножечко о терминологии сперва поговорим, а потом уже будем вдаваться в подробности. Просто в чем фишка? Метагеймом сейчас в ролевом сообществе называют что-то чаще всего именно в негативном ключе. Но это немного неправильно, потому что вообще метагейм в принципе изначально всегда был термином, который обозначает вообще все внеигровые реплики, все внеигровые мысли, произносимые за столом, в том числе и «чуваки, мне надо сходить в сортир». Вот. То есть это не что-то злостное, это просто как бы, ну, вещи, которые происходят. В любом случае, все так или иначе метагеймят. Вот это надо сразу понять. Любой человек метагеймит при любых раскладах. Всегда. На каждой игре кто-то как-то, да, метагеймит. А если говорить, что не метагеймит, то, как известно, просто стесняется и, возможно, метагеймит даже вдвое больше, чем все остальные. Хочешь идти в сортир, а может пойдешь из-за стола? Да не, можно прям под себя. Ролевики во взрослых подгузниках сидеть, играть. Короче говоря, метагейм — это, в принципе, действительно неотъемлемая часть игрового процесса. И с этим ничего не сделать. И делать, на самом деле, именно в таком определении, с ним ничего не надо. Но есть, разумеется, и негативное как раз определение метагейма. То есть, чаще всего этим называют конкретные моменты, когда игроки начинают использовать свои знания именно как игрока через персонажа. Вот сейчас важно, не просто так, а для получения выгоды. Вот это вот важная закорючка, о которой многие, к сожалению, когда говорят о метагейме, забывают. То есть в самом по себе явлении ничего плохого нет. Плохо только, когда метагейм используется для получения выгоды. И более того, я вам так скажу, даже это не всегда плохо. Зачастую действительно проблема это только в ситуации, когда метагейм не просто используется для какой-то выгоды, а когда он используется и напрямую влияет тем самым, во-первых, на сюжет, или когда он используется против других игроков. Когда игрок метагеймит против мастера, это чаще всего даже не проблема. Является ли метагеймом, если я во время ход другого игрока крикнул его не идти дальше, а остаться с нами? Типа игрок не понимает, что его убьют. Я считаю это метагейм, поскольку я шарю как геймер, а тот игрок нет. Опять же, это как раз пример метагейма, который происходит каждый день. Как я и сказал, проблемный метагейм, это когда он влияет на сюжет каким-то образом, когда он используется против других игроков. Вот это реальные проблемы. Но пока что, что называют метагеймом и что им является, но что не проблема в принципе. Смотрите. Немножечко откатимся назад и поговорим о системах. Любая система, настольно-ролевая, она, по сути своей, служит всего одной функции, по большому счету. Это основная функция любой системы. Если вам кто-то говорит, что есть системы, которые эту функцию никак не задействует, то, скорее всего, этот человек либо немножечко не разбирается в вопросе, либо системы такие действительно есть, и они говно. Вот. Основная функция всех систем — это служить, по сути своей, привязкой игроку к воображаемому миру. Любая система — это набор инструментов, которые нужны в первую очередь только для того, чтобы игрок имел под собой какую-то почву, входя в воображаемый мир. Чтобы дать какие-то числовые значения, дать какие-то термины, дать какие-то привязки, которые позволят ему в этом мире ориентироваться и понимать, как он работает. Вот. Это самое важное, по сути. И все системы это делают, а если они это не делают, они просто не работают. И фишка в чем? Система — это уже, по сути, метагеймовая часть, потому что вы систему курите именно как игрок, а не как персонаж. И так или иначе, вы с окружением взаимодействуете через систему, а не только через мастера. Если, конечно, вы не играете в словески, но даже в словесках все равно присутствует мастер, с которым вы все еще взаимодействуете как люди. Мастер в данном случае просто заменяет собой систему. Так что да, у вас все равно есть вот эта вот метагеймовая прокладка, и вы от нее никак не избавитесь. Какие-то системы включают в себя больше метагейма, потому что там больше числовых исчислений, какие-то меньше, соответственно, потому что чисел там значительно меньше, и они в основном используют повествовательные какие-то механики, опять же, для привязки игрока к воображаемому миру. Но все они это делают. И в любом случае вы все еще человек, который сидит и читает вот книжечку с правилами. Это тоже метагейм, и с этим ничего не поделать. Поэтому, если мы берем D&D 5 редакции, а мы берем D&D 5 редакции всегда за основу, потому что вот почему. Так вот. Когда вы играете, вы наверняка, если играли хоть раз, сталкивались с вопросами игроков в стиле насколько плохо выглядит этот враг? Он ранен? Он сильно ранен? Или что-то в стиле насколько плохо выглядит мой саппортиец? Мой саппортиец сильно ранен? Или а могу я кинуть природу, чтобы понять, что у троллей отключится регенерация, если атаковать их огнем. Вот. Мог я об этом что-то слышать? Это все, по сути своей, просто узаконивание метагейма. Причем, ну, натуральное. Человек читал монстрятник, он, как игрок, оттуда что-то знает. Человек, как игрок, хочет играть в более-менее тактическую боевку, для этого ему нужны числа, ему нужно, опять же, с помощью системы, потому что система для этого используется, это прием, прямое назначение, с помощью вот этой привязки к миру, ему нужно, желательно в числовых значениях, оценивать ситуацию, или хотя бы визуально. Все это метагейм, потому что, ну, у вас все равно мозги работают тут, как у игрока. И это его узаконивание, потому что, возможно, твой персонаж читал что-то про троллей или слышал что-то про троллей. Вот кинь, и мы посмотрим, так или нет. И это, типа, абсолютно нормальная фигня, потому что это абсолютно никак не вредит. Это, наоборот, реально помогает. С этим, да, можно бороться, но бороться с этим глупо, тупо и бессмысленно на самом деле по одной простой причине. У этого нет ничего отрицательного. Кто-то может сказать, что это выбивает из погружения, но единственное, что можно тогда ответить этим людям, это то, что ну, у вас хуевое погружение, если такие мелочи из него выбивают. Вы его не создали достаточно увлекательным. Это действительно вот та ситуация, когда плохому танцору и яйца мешают. Если, блин, невинный, абсолютно логичный вопрос в стиле «Насколько раненым выглядит враг?» или союзник выбивает вас из погружения в игру, то, ну, у вас есть проблемы типа серьезнее, чем метагейм. Вернусь немного к чату, отмотаю его назад, чтобы почитать. Когда игрок играет против другого игрока, это в целом парашу, вне зависимости от использования метагейма. Но нет, слушайте, есть игры, которые настроены, в принципе, на конфликты в партии, на PvP, вот это все. Поэтому, когда персонаж играет против персонажа, все в порядке. Когда игрок играет против игрока, да, это херня. Потому что это метагейм как раз. Ведь если игрок играет против игрока, это и есть метагейм. Просто он может еще метагеймом злоупотреблять. Вот в чем фишка. Самый забавный тип метагейма, который мне нравится, Half-Pitch пишет, это когда игроки знают, что другой игрок или NPC задумал предательство, и они начинают стыдить его необычным способом, ведут себя с таким персонажем мило, дарят ему подарки, говорят, как ценят его. Опять же, мы до этого дойдем как раз сейчас после всего. Мысль придержим. Какой у тебя самый болезненный опыт с метагеймингом? Да не знаю, я всегда это старался пресекать. Был у нас, например, случай, когда мы еще не в ДНД играли, а в клиенте по готике, когда один чувак, заполучив, скажем так, квестовый итем, это чашка золотая, по-моему, была, если я правильно помню, решил ее выкинуть в море чисто просто так, без всякой мотивации, просто чтобы засрать сюжет, чтобы мне немножечко лично подосрать, потому что мы с ним на контрах были. И он просто сказал, что он выкидывает эту чашу в море. При том, что его персонаж был меркантильный взяточник, а тут он берет и кусок золота кидает в море без каких-либо причин. Вот это вот как раз пример херового метагейма. А я опять же не могу сказать, что это был какой-то болезненный опыт, потому что закончил этот персонаж в итоге просто в темнице, и мастер с ним произволом, эта чаша нашлась у него в штанах при обыске, вот все. Как бы, когда против мастера пытаются метагеймить, это фиксится по щелчку пальцев. Вот. Ты просто не позволяешь это делать и, ну, банишь это решение как невозможное. Это, кстати, один из способов борьбы с метагеймом. Потому что не надо пытаться вот в таких ситуациях, не надо пытаться там как-то вывернуться и что-то придумывать. Не надо пытаться сделать вид, что это произошло, но... Потому что это полная херота. Когда вы позволяете этому случиться, это уже случилось, это уже ломает игру, и все, что будет потом, это последствия слома. Просто такие моменты лучше нафиг откатывать и игнорировать. Не позволяйте игрокам метагеймить вот так вот, если они метагеймят против мастера. Метагейм — именно раскрывание в процессе игры какой-то сюжетной инфы, спойлеры или использование знания о компании для своих действий. Да, да, ну, как я и сказал, это можно называть, остальное можно называть офф-топом, но классически это тоже считается метагеймом. Но, в принципе, да, вот это вот пример негативного метагейма, так сказать, отрицательного. Как мастер и игрок, ты считаешь плохим метагеймом переговоры в моменте о навыках друг друга, кому лучше бросать, например, чтобы спасти НПС. То был подобный опыт на пятерке, когда мастер бомбанул на такое. Опять же, это плохо, если... Да нет, это никогда не плохо, дайте честно. Когда группа только села играть впервые и не знает вообще способностей персонажей друг друга, спросить о чем-то подобном — это абсолютно нормально. Более того, это факап мастера, если подобные вопросы возникают. Игроков тоже отчасти это значит, что они просто никак не показали сильные стороны своего персонажа, потому что, блин, в приведенной ситуации ничего не мешает отыграть это в роли. Вот вы знаете, что там, не знаю, NPC висит над обрывом и сейчас упадет, у вас есть сильный варвар, и вы такие типа: «Эй, варвар, да, давай, давай, вперед, спасай его. Ты сильный, у тебя это лучше получится». Это просто логично. Но, опять же, такие ситуации бывают. Мастера часто не проводят налевки, ими очень многие пренебрегают. Часто собирается абсолютно партия, которая не знает ничего друг о друге, персонажей друг друга, и не знает вообще, как кто генерился и какой профиль у персонажей. Поэтому, да, такие вещи в стиле «лучше ты кинь, потому что у тебя статы выше» — это вполне нормально. Но, опять же, это все можно просто проворачивать в роли. И лучше это проворачивать в роли, но бывают ситуации, когда вы просто этого не знаете. Вот. Ни как персонаж, ни как игрок, и тогда можно и чутка пометагеймить, как мне кажется. Это не повлечет за собой каких-то ужасающих последствий. Так почему бы и нет? Спрашивать по внешнему состоянию ранен, тяжело ранен, лучше, чем спрашивать, сколько осталось хитов. Да, само собой, но опять же, это все равно узаконивание метагейма все еще. Потому что, знаете, честно, не всегда по внешнему состоянию можно определить, кто насколько ранен. Потому что одно дело там царапины, порезы, но они тоже могут быть смертельным ранением, если... их нанесли, допустим, ядовитым оружием, синяки и так далее. А с другой стороны, у того же самого тролля, которого мы приводили в пример, могут кишки из живота выпадать, и на следующем ходу он регенерируется. Ну, все понимают, к чему это идет. Все понимают, что когда мастер отвечает ранен, тяжело ранен, он просто обозначает оставшееся количество хитов. Это узаконивание метагейма, опять же. Но да, согласен, в целом это меньше ломает погружение. Многие метагеймовые вещи, как раз узаконивые, произносятся от персонажа и в роли, чтобы меньше ломалось погружение, и это нормально, это все делают. Там еще от Бэда был вопрос, но, в принципе, я на него уже фактически ответил. Бандит с отсеченной рукой, здоров на 80%. Опять же, это вполне возможно. Я иногда вообще стараюсь описательно говорить, что ты попал, допустим, по механу, да, ты попал, но при этом описываю, что человек не попал, а там, допустим, сделал резкий выпад, и клинок пролетел прямо перед лицом бандита, перепугав его и заставив в ужасе отшатнуться. Он там получает 10 единиц рубящего урона, но это просто красочнее, это круче, чем говорить каждый раз, и логичнее, чем говорить каждый раз, ты пырнул его мечом, блин. Потому что под конец там все должны быть уже шрамированы, что на них в крестике нолики играть можно. И отрубание рук в ту же степь. Особенно в сеттинге, в котором руки можно обратно прирастить. Стоит ли играть игроку в приключения, которые он уже читал? Рунити Фанделвера, например, многие играли или видели стримы. А почему нет? Но здесь как раз начинаются большие проблемы. И... это приходится контрить. Вы знаете, куда вы можете пойти. Вы знаете, что надо делать, чтобы все было хорошо. В какой последовательности. Вы знаете, какие награды даже получите, если читали приключения. Особенно, если вы играли его раньше и проходите по второму кругу. Но смотрите, в чем фишка. Это, по сути, вопрос уже договоренности с мастером. Если вы берете игрока, который знает приключения, вы должны понимать, что так или иначе, в какой-то момент у него, скорее всего, проскользнут знания об этом приключении. Либо он будет, опять же, заниматься узакониванием метагейма и искать какие-то причины, возможно, высосанные из пальца, возможно, реальные, которые позволят ему эти знания использовать. Он, ну, просто будет это делать. И вы либо не берете такого игрока, чтобы этого не было, либо принимаете правила этой игры. Потому что, опять же, зачастую узаконивание метагейма действительно логично. Если мы берем рудники Фанделвера, там есть момент, что вы можете успеть или не успеть спасти заложников у бандитов. И те, кто проходил это приключение или читал его, знают, что этим надо заниматься в первую очередь, что есть заложники, и если вовремя не прийти, они сдохнут. И они будут педалить, естественно, зачастую идею о том, чтобы идти и спасать заложников. Но, блин... во-первых, это довольно логично, что если людей держат в заложниках, спасать их надо в первую очередь, а потом заниматься уже другими делами. Это как вещь, лежащая на поверхности у любого персонажа, не со злобным каким-нибудь мировоззрением. Даже со злобным мировоззрением это все равно можно притянуть и сказать, что, ну, блин, это выгоднее, если вы спасете этих людей, они вам заплатят, заплатят их родственники и так далее. То есть, ну, это все равно случится, скорее всего. Но в этом нет ничего плохого, потому что группа и игроки не потеряют ничего. Да, они избегут каких-то последствий отрицательных, потому что не совершат отрицательных действий. Они поступят правильно, пойдут по хорошему, скажем так, сюжету, а не по плохому. Это стоит учитывать, и все. Почему бы не позволить игрокам чувствовать себя хорошо, а не сидеть над трупами несчастных детишек и чувствовать себя сволочами, которые все профакапили? Что в этом ужасного? Если же, конечно, вам претит мысль о том, что кто-то может вот таким образом влиять на сюжет, то, ну, просто не берите таких людей и все. Потому что если вы взяли такого человека, и когда он будет искать оправдание, а он, скорее всего, повторюсь, будет, вы даже с этим сделать ничего не сможете. Короче, в целом вопрос договоренности. С другой стороны, если игрок умеет использовать такой методизм, не выбиться из роли, не испортить игру и другим, это может быть вполне интересным ходом, при условии, что это знание получится обыграть каким-то внутриигровым способом. Ну да, 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 догадки, проверки на знания, проверки на природу, как в примере с троллем, это все узаконивание методизма. Вот его просто узаконивают и переносят в игру, но все еще методизм. Да, тут упомянули сеттинги. В целом, с сеттингами, опять же, не всегда даже понятно, где методейм, а где не методейм. Тут границы вообще довольно размыты, потому что персонаж зачастую может знать куда больше, чем игрок. Если игрок не знаком с сеттингом, персонаж все еще в нем жил. С другой стороны, игрок может знать вещи, которые его персонаж не может знать, если он, допустим, я не знаю, играл уже по этому сеттингу другим персонажем, читал книжки по этому сеттингу или еще каким-то образом его изучал, у него могут быть знания, недоступные ему персонажу. В стиле он там, допустим, знает космологию сеттинга, существование других каких-то планов, способы перемещения по этим планам, потому что он книжку мастера прочитал. А играет он за какого-нибудь силюка, который понятия об этом не имеет. Это все еще можно узаконить. И зачастую это и делают в стиле «он там что-то краем уха слышал в трактире», и вот начинаются броски на проверку магии, на проверку истории и тому подобное. Так. Окей, вернемся к нашим баранам. Собственно, мы разобрались с тем, что есть огромное количество метагеймовых, реально метагеймовых деталей, которые, ну, они никак не мешают, они никак не портят игру, и, ну, ни к чему плохому они не приведут. Ничего плохого не случится, если вы позволите игроку реально кинуть на знание того, что он в теории хотя бы может знать. Ничего плохого не произойдет, если они перекинутся парой фраз во время боевки и посвящаются о чем-то. Ничего плохого не произойдет, блин, если игрок, который проходил приключения прежде, будет склонять партию к тому, чтобы сделать лучший выбор в данной ситуации. Потому что люди любят побеждать, почему не дать им победить в самом деле? В ролевке играют, чтобы получать удовольствие. И нет ничего плохого в том, чтобы получать удовольствие от триумфов. Это самые базовые вещи. Люди любят выигрывать. Люди любят выигрывать в ролевые игры. Это нормально, блин. Абсолютно нормально. Проигрывать тоже бывает весело. Тоже здорово. Но и выигрывать-то почему нет? Короче говоря, нет ни единой причины, по большому счету, кроме слома погружения, так называемого, не позволять игрокам это делать. Все перечислено. А по поводу слома погружения я сказал, если один несчастный бросок или парочка вне ролевых реплик во время боевой сцены ломает погружение в игру, значит хуевое было погружение, если его настолько просто сломать. Значит, это вы как мастер не доработали, или вы лично как игрок и не начинали погружаться в игру, если это вас оттуда выбивает. Но все-таки Есть ситуации, когда метагейм натурально вредит, когда это становится проблемой, когда игроки пытаются выиграть в ролевую игру уже не только у мастера, но и друг у друга, как у игроков, или же, ну, просто откровенно мошнят. Вот. Или метагеймят настолько нагло, даже не пытаясь это узаконить, что это действительно начинает ломать погружение. Когда крестьянин, блин, какой-нибудь начинает затирать совершенно эзотерические вещи, о которых он не может знать. Или когда персонаж просто начинает действовать в рамках выгоды игрока, а не в рамках своего характера. Это все уже проблемный метагейм, с которым надо бороться. И я помню, у нас даже в Дискорде был вопрос в стиле, а как бороться с метагеймом? Что вот делать, если это происходит в стиле, ну вот, я приводил пример с чашей, а как тогда мне выкрутиться? Ответ простой, никак. Вам ничего не надо делать с этим. Вам просто нельзя этого позволять. Вот если вы видите, что персонаж начинает действовать не так, как он бы действовал, вы просто берете и говорите игроку: чувак, это метагейм. Твой персонаж никогда так не поступал, он совершенно другого характера, и он, блин, не имеет никаких причин поступать так. Ты сейчас метагеймишь, поэтому нет, этого не произойдет. Чаще всего это, конечно, заканчивается спорами и попытками в как раз оправдание метагейма и в его узаконивание. Игрок начинает, когда его вот ловят на метагейме за руку, судорожно придумывать какие-то отговорки и оправдания, почему он поступает вот именно так. И зачастую звучит, кстати, такая офигительная фраза, что мой, мол, это мой персонаж, мне виднее. Вот сейчас зазерним в катарсисе. Нет, блять, не виднее. Вообще нет. Да, этот твой персонаж был, когда ты его писал. Теперь сейчас сыграет гимн СССР. Когда мы играем, это наш персонаж. В тот момент, когда ты ввел персонажа в игровой мир и начал его непосредственно отыгрывать, это больше не твой персонаж. Он существует не только у тебя в голове. Он существует в живом, динамичном мире. Он взаимодействует с персонажами других игроков, с персонажами мастера. Ты его отыгрываешь определенным образом. И ты хоть усрись, уже не властен над ним полностью. Ты можешь просто с учетом предыдущих своих действий совершать следующие действия и играть от лица того персонажа, которого ты отыгрывал все это время. Ты не можешь взять и по щелчку пальцев развернуть его характер на 180 градусов, или на 90, или на 360 вообще. Ты просто не можешь этого сделать. Нет, это больше не твой персонаж. Он теперь общий. Вот реально. Потому что у всех уже сформировался определенный образ твоего персонажа в голове. У мастера он сформировался. Мастер читал твою квенту. У него тоже есть определенные мысли на тему того, как твой персонаж должен себя вести. Особенно с учетом того, что ты уже себя так вел, и от тебя будут ждать продолжения этого поведения или существенных причин для его изменения. Нельзя переобуться в прыжке. Это так не работает. Люди так не работают. Должен быть какой-то фактор, какие-то причины. Причины в прошлом, причины в настоящем. Причины, может быть, в будущем. Но, тем не менее, у тебя должны быть причины, чтобы сделать нечто подобное, чтобы сделать что-то, чего твой персонаж никогда до этого не делал. И что-то, как он никогда до этого не поступал, что-то нехарактерное для него, чтобы сделать нечто подобное, нужны существенные, весомые причины, которые будут понятны всем за столом. Поэтому, если вы слышите такую херню, окей, может быть, что вы как мастер загнались. Спросите остальную партию, что они думают об этом. Спросите, выглядят ли эти действия закономерными и логичными с их точки зрения, потому что они играли с этим персонажем тоже, у них тоже есть право на мнение. И если вам большая часть партии говорит, да, типа, ну, он поступает логично, и он бы так сделал, мне кажется, он мог так сделать, тогда, возможно, вы ошибаетесь как мастер, возможно, вы загнались немножечко. Но если все за столом сидят и охеревают от происходящего, не понимая, какого черта внезапно, не знаю, бард превратился в варвара по характеру, или спокойный флегматичный персонаж внезапно начал просто всех вокруг резать, есть какая-то проблема, и вполне возможно она в метагейме, и тогда просто не позволяйте этого делать. Откаты. Откаты — это круто. Говорю как некоторые политики. Но в данной ситуации, да, просто не позволяйте этого делать, не пропускайте эту заявку. Не надо пытаться потом как-то изменить последствия этой заявки, чтобы вернуть игроков в русло игры. Нет, не надо работать с последствиями. Надо работать с конкретным моментом и не позволять этого дерьма. Вернусь к чатику немного. Не можешь предотвратить проблему, возглавь ее и используй действие игрока против него как вариант. Нет, чуваки, это игра в наказание. Это вот плохо. Это реально плохо. Пытаться наказать игрока за метагейм более жесткими последствиями, это все равно признавать, что ты ему позволил этот метагейм. По сути, вы просто в такой ситуации перестаете играть в ролевую игру и начинаете играть друг против друга. Игрок будет продолжать метагеймить, так чтобы нивелировать эти последствия. Мастер будет продолжать творить произвол, чтобы наказать игрока, типа, а тебя по попке его пошлепать. Нехорошо так делать, нехорошо метагеймить. Это полная залупа. За столом сидят взрослые люди. Не надо играть в воспитание какое-то, в укрощение строптивого или типа того. Просто не доводите до этого. Кто-то делает тупую метагеймовую заявку, забаньте ее нафиг, заблокируйте. Скажите, что нет, чел, ты этого не делаешь. Твой персонаж этого не будет делать. Вот он не будет просто. Мы можем после игры это обсудить и все в таком духе, но сейчас он этого делать не будет, потому что он этого делать не может. Все, баста. Мы играем дальше, а вот то, что ты сейчас сказал, мы не учитываем никак. Да, это выбивает из погружения, конечно же. Такие ситуации полностью его разрушат. Но это куда лучше, чем потом играть долгое время, выбиваясь из погружения постоянно. И знаете, как это выглядит? Это когда вот дети в песочнице сидят с какими-нибудь фигурками солдатиков, и один такой типа «Ра-та-та-та-та-та-та, я в тебя стреляю из автомата», а второй ребенок такой «Ай, нихера, у меня вот бронежилет». Первый такой, а у меня бронебойный автомат, а второй такой, а у меня под бронежилетом еще это, кольчуга, блин, не знаю, вот, и вообще, я в тебя кидаю нож, а он такой, а я уклоняюсь. Вот так это выглядит, это убого, тупо и нелепо, банально. Не надо такого доводить, просто не позволяйте доходить до этого ни себе, ни игрокам. Считаю проблемным метагеймом, когда у человека идет отдельная тема, когда мастер делает одиночный момент, игрок немного тупит, и ему начинает подсказывать в ЛС. Ты онлайн или что еще, час предлагая решение, которое его персонаж так не сделал бы. Вот, да, окей, это проблема. Хорошо. Если мастер играет с кем-то один на один, надо вообще сидеть, завалив ебало. Как бы. Именно поэтому я зачастую на стримах, когда собираюсь играть один на один с игроком, спасибо большое за донат, Фантомас, я выгоняю просто других нафиг из-за стола. Чтобы не было там каких-то усмешек, перешептываний, потому что да, иногда люди тупят, иногда люди делают что-то, что может показаться вам нелогичным, суицидальным в личных сценах и все в таком духе. И именно поэтому я обычно прошу всех игроков нафиг свалить, чтобы играть с конкретным человеком эту сцену. Вот. Либо же, если это онлайн, вы не уходите, просто завалите свое дышло на ноль в этой ситуации. Вот как бы вас там нет. Там нет вашего персонажа, значит, вас там не должно быть как игрока. Это простое, кстати, правило по избежанию метагейма. Там, где нет вашего персонажа, нет и вас как игрока. Все, вы можете подсказать человеку что-нибудь по правилам, там, конечно, без вопросов. Но оценивать его как-то действие в моменте, в котором вы даже не участвуете, на игре нет. Сидите, завалив свое хлебало, и дайте человеку играть. Если вы начинаете там что-то подзуживать, подначивать, подсказывать, это херня, ребят, полная. Исключение... Новички полные, ну вот прям нулевые новички, которые в принципе не понимают, что еще они могут делать и что они заявлять. Тогда да, сказать что-то в стиле: ну чувак, смотри, вот диалог идет так-то и так-то, у тебя вот есть такой-такой-такой-такой вариант, выбирай. Это опять же нормально. Но чаще всего это на себя мастер берет, если мастеру не совсем насрать. Но лезть с какими-то советами нет, спаси боже. Настольно-социалистическая партия. Да, неплохо звучит, кстати. Вьетнамский флешбэк. Вот это интересно. Веду партию, в которой 4 новичка, 2 старичка. Одной из первых сессий новички, пара из них, нашли в ледяной пещере труп человека и захотели пустить его на припас. При этом еды у них хватает, и они не каннибалы. В итоге я тоже им, как мастер, говорил, что вы бы так не поступили, поставив себя на место персонажа, это превратилось в спор на целый час. Опять же, это не должно быть предметом спора. То есть, в принципе, у вас не должно быть споров с мастером на игре. В любой ситуации мастер говорит, как это делается, вы делаете это. Мастер тоже может быть неправ, но вопросы о том, прав он или не прав, решаются на перерыве или после игры. На игре мастер прав всегда, даже когда он не прав. Вот в моменте у него есть право вето, и вы с ним спорить не должны. Ни в какой ситуации. Вообще никогда. Он так сказал, значит так будет. Все. Вы максимум можете спросить в стиле: ну, я не согласен, но можем это обсудить после игры, и я бы предпочел, чтобы это было вот так, высказать свои пожелания, и все, поехали дальше. Если мастер после этого все еще говорит: нет, это будет так, значит будет так. Тут даже не в метагейме проблема, это в целом, что некоторые любят поспорить с мастером. Этого не должно происходить вообще никогда никак. Повторюсь, мастер может быть все еще не прав, но уже после игры. На игре он прав всегда. Теперь ясно, куда пойдут деньги с донатов. Откаты в плов, да? Чисто в казан откатываю, чуваки. Если игрок не понимает что-то плохого, то или выпинывать его из компании, или мастерскими методами выдавать ему по ушам. Порой до летального исхода. Объясните ему просто, что это супер тупо, что это стрёмно выглядит и что это ломает всем игру. Он как бы либо играет персонажа, если уж вы играете в ролевую игру, а не просто в кубики, либо идет нафиг. Опять же, я видел партии, которые полностью состояли из людей, которые играли за себя, не за персонажей, и не в плане за себя отыгрывая свой характер, которые просто поступали всегда так, как будет лучше. Без исключения. Ну, типа, все решения, которые они принимали, исходили исключительно из метагейма, и им было норм. Там не шло никакой, естественно, речи о погружении в атмосферу игры. Мы сидели, кидали кубики, и все метагеймили как черти. Но всем было норм, опять же. Все в партии были с этим согласны, ни у кого не возникало никаких вопросов, и все такие: о, на похер. Как бы персонажи ведут себя супер нелогично и поступают просто так вот, как игроку сейчас кажется, будет лучше. Да, конечно, у персонажей ноль характера, его просто нет, всем нормально. Это может быть нормально кому-то. Ну, а так, если вас это не устраивает, то а игрок не собирается это изменять и играет вот именно так, ну, вы просто с этим игроком прощаетесь. И все. Игроков дофига. Вы всегда можете найти замену. Незаменимых людей не бывает ни в плане мастера, ни в плане игроков. Вообще, в целом, опять же, универсальное правило ролевизма: говорите с людьми ртом. Вы поговорили, вы поняли позиции друг друга, а ваши позиции не сходятся, это портит вам удовольствие от игры. Все, вы расходитесь. Гениальный ответ на любую попытку его рисовать душа. Ну да, да, это само собой, рельса, бла-бла-бла, обиженки всегда поплачут. Типа, ой, рельса, и это мой персонаж мне виднее, два излюбленных ответа людей, которые не играют своего персонажа и которые метагеймить любят. Вот это универсальный прям 7 бед, один ответ. Игрок, мастер, я не хочу помогать им, этому NPC, он злодей, мастер, ты не знаешь злодею. Игрок, он буквально носит шлем с черепом и черный плащ. Но неплохо, неплохо. Может быть, в этом мире, может, черный это цвет добра, кто знает. А черепа, ну, может, их вообще на валентинках печатают. Что-то в стиле «я чувствую тебя у себя под кожей». Хрен знает. Могут быть разные ситуации. Если мастер забыл какие-то правила, не против того, чтобы их напомнили. Но вы говорите, чуваки, я не помню правила, напомните мне. Как бы в чем проблема? Я на играх так часто делаю. Я как бы стараюсь по большей части стилы игроков, конечно, помнить все в таком духе, но тем не менее. Что такое очки тени, можно ли использовать эту систему для кармы из метагейма? Еще раз, ребята, нельзя никак наказывать за метагейм. Метагейм — это просто... Вот в тех случаях, когда он вредит, это просто недопустимая вещь. Новый стол? Будет новый стол обязательно. Кружку мне теперь донатить. Я все больше разговариваю с мебелью, мне капец. Так вот. Да, вот сейчас, серьезно, нельзя наказывать за метагейм. Вообще нельзя ни за что наказывать игроков. Вы им ни мама, ни пап, чтобы их по попе шлепать. Ребят, нет. Да, последствия должны быть адекватны действиям. Метагейм не может иметь последствий, потому что он не должен происходить. Все. Что касается очков тени, это система из... хака по ДНД для Властелина Колец, которая, ну, в целом просто отображает то, насколько персонаж скатился во тьму. Мы ее несколько по-другому используем, но не об этом сейчас речь. Короче, не надо там, блин, на портреты игроков грустные смайлики клеить, когда они метагеймят. Нет. Просто не позволяйте им этого делать. Блокируйте эти заявки. И не надо играть в наказание. Это никому не будет приятно в итоге, ни вам, ни игроку. Причем не только в плане метагейма. Вообще за любые вещи попытки наказывать игроков, ну, максимально тупо, еще раз. У нас не воспитательный процесс. Вы не имеете вообще никакого права этих людей за что-то наказывать. Вы им никто. Ну, как минимум, никто из тех, кто мог бы их за что-то наказать. Вы не полиция, вы не мама, вы не папа, вы даже не дед с армейским ремнем. Какого хрена вы лезете кого-то воспитывать? Вы сам тут еще мудак, скорее всего, потому что большинство людей мудаки. Я вот, например, мудак, я это знаю. Какое право я имею кого-то воспитывать? Хотите кого-то воспитывать, заведите себе ребенка. Тогда у вас будет право на воспитание, даже если вы мудак. В той ситуации, что я писал, был чел, который играл в ролевку, как в компьютерную игру, используя механики, но не типаж роли. Но опять же, как я и сказал, бывают такие игроки. Вы либо их переучиваете, объясняете, что, ну, мы играем тут в ролевую игру, и они переучиваются и начинают играть в ролевую игру. Либо вы таких игроков дропаете и не берете их. Вот все, изменяете тем-то. Ну, если вас это не устраивает. Меня, типа, устраивает играть с такими людьми абсолютно, когда вся партия такая, и когда, ну, за столом это никого не волнует. Хорошо, да, я готов сидеть и выполнять роль чисто компьютера, реагируя на заявки. Мне на самом деле так легче даже. Типа, окей, ты кидаешь кубики, ты наносишь урон. Найс, крут, 10 из 10. Не надо там как-то особо заморачиваться. Дайте мне игроков. Некрул, игроков можно найти на нашем сервере в Discord. Там есть поиск мастеров и поиск игроков. Два канала, в которые можно написать объяву, и тебе, скорее всего, ответят. Народа там дофига, поэтому можешь полистать даже, в принципе, сразу поиск мастеров и отобрать себе, как на базаре. Наказание за метадейм, внезапное появление аватара бога метадейма, который назидательно насилует партию и уходит в астрал. Блин, чё вообще положить черный дилдак просто на стол и каждый раз, когда игрок метадеймит, по губам его шлёпает? Чё мелочиться-то в самом деле? Без метадейма будет душно. Но, как я и сказал, есть нормальный метадейм, который никак не вредит. Его контрить не надо. Когда же игрок, метадеймит для собственной выгоды, или против других игроков, или против мастера, просто не позволяете это делать. Не работайте с последствиями, работайте с проблемой самой. Вам не придется исправлять последствия, если проблемы не возникнут, если вы не дадите ей возникнуть. А пока вы не одобрили метадеймовую заявку, проблемы никакой нет. Вот все. Перестань метадеймить, Терен, сейчас двойку в дневник за это все поставлю. Ну вот да, ну это же бред, это звучит даже бредово. Варвар 5 уровня, зачем ты заметадеймил? Вот тебе чуть-чуть тучка, давай солнышко нашему барду, да. Когда ты произносишь это вслух, это выглядит максимально тупо. Если это папа учит сына ДНД, то он имеет право воспитывать. Да, хорошо. Если вы играете с собственными детьми, то ноль вопросов, развлекается. Запись будет на Boosty, ну и, соответственно, на Твиче в доступе для сабскрайберов. Само собой. Желал слушать... Не желал слушать ни мои доводы, ни доводы других игроков. В итоге дошло до того, что партийный рог прирезал этого подладина на стоянке, указал нам выход, другие игроки поддержали, а он потом играл в лобишку и гадости про нас пытался разносить. Я просто не понимаю, опять же, зачем было доводить до этого. Ты в процессе еще говоришь, нет, чувак, ты не делаешь фигни, потому что ты не можешь делать эту фигню. Если, тем более, вся партия за столом с этим полностью согласна, ты говоришь, нет, этого не будет. Если человек не согласен с твоим решением, ты указываешь ему на дверь. Вот все. Либо ты говоришь, окей, хорошо, мы это обсудим после игры, если он все еще не согласен обсуждать это. После игры и лезет в залупу, ты опять же на эту сессию как минимум указываешь ему на дверь и говоришь, выйди из-за стола. Встал и вышел. Может, он потом зайдет нормально, кто знает. Вот и все. Не надо усложнять, не надо создавать себе проблем там, где их можно избежать. Раз уж мы поговорили с тем, как решать вопросы с метадеймом, собственно, против мастера, что вы просто этого не допускаете, я думаю, стоит немножечко поговорить о метадейме, который возникает при партийных конфликтах, потому что, это тоже проблема, и довольно крупная, и, в принципе, наверное, самая крупная. Окей, там Мортифер Грик еще вопрос. Если отряд пытается по сюжету спасти мир, но один и тот же персонаж во время каждой боевки устраивает истерики, может ли другой персонаж законно зло убить его? По сути, оба отыгрывают в роли. Если он убивает людей просто за то, что они истерят? Скорее вопрос в том... Какого черта этот персонаж до сих пор ходит с партией? Куда логичнее, что его не будут убивать, а просто его перестанут брать с собой и скажут, иди нахрен. Все, ты типа не с нами, мы не с тобой. Короче, Это вопрос без ответа, потому что я понятия не имею, как там обстоят дела с персонажами. И, соответственно, я не могу ответить, может ли он это сделать, потому что я не знаю ничего абсолютно об этом персонаже из примера. Вот. Но, кстати говоря, что я знаю точно, что у нас сейчас на Твиче 5544 фолловера. Если вы нажмете follow прямо сейчас, возможно, мы добьем до 5555. Это было бы гораздо круче. Цифра бы выглядела куда приятнее. Я просто люблю пятерочки, да. Вот. Рекламная интеграция. Да, да, я начинаю учиться этому ремеслу постепенно. Спасибо, что заметили. Так вот, про метагейм уже как раз-таки в партии против других игроков и вот этого вот всего. Как раз все проблемы начинаются с партийными конфликтами. Там метагейм цветет, пахнет вообще всеми возможными способами. Там и оправдывание метагейма бывает, и банальное его использование. Чёрти чё, это просто всегда дурдом, именно поэтому я стараюсь в последнее время вообще водить игры без партийных конфликтов. Но, если уж до этого дошло, во-первых, это ваша работа как игрока стараться особо не метагеймить. Потому что мастер здесь может выступать только арбитром, и выступать арбитром мастеру в этой ситуации весьма сложно. Потому что, ну, иногда игроки, прямо скажем, очень честно подвязывают какую-то МГ-инфу, когда имеют дело с предателями и прочими. То есть, ну, они, в принципе, делают все законно, и это тот случай, когда комар носа не подточит, как говорится. Иногда ты просто как мастер не можешь толком с этим ничего сделать, потому что, ну, они действительно это полностью оправдывают. Зачастую, когда совершается какое-то предательство в группе, когда возникает вот этот конфликт, он возникает не на ровном месте. И начинается тема в стиле «один игрок, предатель». Сейчас пример просто из головы. Говорит, я вот ухожу от партии и там иду погулять. Ну, типа погулять. Вот. Как бы я всем говорю, что я пошел прогулять. Не знаю, я пошел в бордель. А на самом деле он начинает описывать, как он, например, идет заложить группу кому-нибудь, продать их с потрохами. И у вас какой-нибудь партийный плут такой. Он в целом в последнее время себя как-то подозрительно вел. Я иду за ним следить. Вот, именно сейчас я иду за ним следить. И в принципе, вы попадаете в ситуацию как мастер, когда с одной стороны, ну, это, блин, реально метагейм. Он не следил за ним, когда этот персонаж до этого выходил пару дней назад в тот же самый бордель. Он не следил за ним каждый раз, когда тот ходил в сортир. Но вот сейчас он решил за ним последить. Конкретно сейчас. С другой стороны, да, у него есть все причины это делать, потому что, ну, до этого у него возникли вполне обоснованные сомнения, возможно. До этого тот персонаж действительно вел себя подозрительно. И ты не можешь заблокировать эту заявку, ну, потому что она логична, она последовательна, хотя и очевидно метагеймовая. С другой стороны, да, ты мог бы сказать, чел, какого хрена, почему именно сейчас, зачем ты это делаешь, ну... Опять же, потому что вот сейчас я особо забеспокоился, потому что мы сейчас в шаткой ситуации, когда он может нас предать. Короче говоря, это действительно очень скользкая тема. И здесь всегда непонятно, что делать, надо отталкиваться от ситуации. Лучшее, что вы можете сделать как мастер, в принципе, не доводить до подобного. Но если до этого дошло, я опять же считаю, что лучше просто нафиг самоустраниться. Вот. Это мое имхо, потому что если вы попробуете в этой ситуации вставать на чью-то сторону, блокировать чьи-то заявки, то в итоге вы окажетесь между двух огней. И все шишки посыплются на вас. как на арбитра. Поэтому, если возникает спорная ситуация в конфликте партии, лучшее, что можно сделать, ну вот, допустим, один игрок тыкает пальцем в другого и говорит, блин, он метагеймит, это лажа какая-то, какого хрена он это делает? Вот здесь лучше всего взять перерыв в игре и обсудить это со всеми за столом. Возможно, даже прервать вообще сессию на этот день и обсудить, что и как. Потому что если конфликт дошел до этой стадии, вероятнее всего, один игрок уже в любом случае отвалится от партии, вот этот самый предатель. И, соответственно, лучше просто стопорнуть, поговорить, как мастеру не лезть, не принимать никаких решений и позволить игрокам самим это решить. Именно игрокам всей партии, чтобы высказались все, чтобы все это обсудили, и вы уже пришли к какому-то консенсусу общему, который всех устроит. В том числе предложить как раз предателю доделать свою работу, сказать, ну, окей, у вас есть некоторые подозрения, но, допустим, по общему мнению, их не настолько много, чтобы вот следить за этим чуваком в текущий момент. Поэтому мы и делаем так. Мы переводим этого персонажа, который вас предал, на мастерскую уже, соответственно, рельсу и отдаем его мастеру как NPC. А тот игрок со следующей сессии заходит уже новым персонажем. Это вариант. Вполне себе. Это можно использовать. Короче говоря, если у вас возник метагеймовый конфликт именно в группе, то его как раз придется решать. Это не то, что вы можете чаще всего заблочить как мастер, но, опять же, если это не слишком очевидная какая-то херня. Если это спорный действительно момент, когда все правы, лучше остановите игру, поговорите и попробуйте его как-то разрешить. Если игроки не приходят к согласию, то, увы и ах, чаще всего должна быть права партии. Возможно, вам придется... принимать все-таки решение, раз игроки не могут это сделать. И в таком случае оно должно быть принято в 9 из 10 случаев в пользу партии, а не в пользу предателя или кого-то еще, если это вот именно конфликт между одним игроком и всеми остальными персонажами. Почему? Потому что, блин, это большинство банальное, и в данном случае большинству виднее. Да, они тоже как бы ангажированы, что называется, они тоже в это вовлечены, но слив одного игрока не такая большая проблема, как слив всех. Лучше набрать одного, чем четырех-пятерых. Банально с этой точки зрения. Тупо прагматично. Вот. И опять же, может быть ситуация, когда это вопрос между двумя конкретно игроками, и они тоже не могут прийти к консенсусу. Ну, как бы вся партия высказалась, конфликт не между партией и одним человеком, а между двумя людьми в партии. Просто поставьте их перед фактом, что либо вы как-то договариваетесь между собой, ребята, либо, скорее всего, вы оба покидаете нафиг стол. Вот. Потому что это они создали эту проблему, и им ее надо решать. Вы можете лишь высказать свое мнение как мастер, у вас в данной ситуации права вето нет. Повторюсь, скорее всего, если это не совершенно очевидный яркий метагейм. Но, скорее всего, вы можете высказать свое мнение. И если ни один из них все равно не уступает, вы говорите, окей, в таком случае мы доигрываем этот момент, ваш персонаж становится NPC, и буду уже я решать, а вы как игроки, ну, до свидули, сорян. Раз вы не можете между собой ничего решить, если никто не готов уступить, вы оба покидаете стол. И мы с вами прощаемся. И... Причем в данной ситуации, если люди не способны договориться, повторюсь, лучше прощаться именно с игроками. Не с персонажами, а с игроками. Потому что, ну, если они договорились сейчас, и ни один из них не готов уступить другому, скорее всего, в будущем возникнет еще какой-то конфликт между этими двумя субъектами, и они еще устроят такую хрень, которая в итоге подпортит игру всем. Им лучше не играть вместе, раз они не могут договариваться, раз они не способны ни один из них уступить, и раз ни один из них не способен принять свою неправоту или хотя бы просто не позволить быть неправым кому-то другому, пусть. С такими людьми каши не сваришь. Вот. Считается ли метагеймом, если я использую более сложные выражения, даже редко проскакивающие во время убеждения, к примеру, чем способен изречь мой персонаж? Ну, слушайте, передавать именно речь персонажа — это довольно трудно. Да, это метагейм. Плохо ли это? Ну, нет, это просто не очень качественный отыгрыш. Но вряд ли кто-то вас за это будет прям строго судить. Этому надо учиться, в конце концов. Как я и сказал, разговаривать постоянно, не выбиваясь из роли, это тяжело. Ну, это не у всех получается. И тем более у новичков. Тем более не с первого раза. У многих, кто давно играет, это не получается, и что-нибудь такое допроскакивает. Короче, это вопрос качества отыгрыша. В любом случае, ничего плохого прям в этом нет. Да, этого лучше не делать. Но если вы это делаете, это не что-то крамольное. Вы никому этим игру сильно не испортите, опять же. Что ж, на самом деле я на этом на сегодня буду заканчивать, ребята. Потому что у меня еще есть дела. И мы будем закругляться. Вот.